Здравствуйте, сегодня понедельник, 27 января, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Александр Лукашенко объявлен победителем президентских выборов в Беларуси. Владимир Путин считает, что вооруженного конфликта в Украине, возможно, не было бы, если бы Дональд Трамп остался в Белом доме после выборов 2020 года. Как выполняются указы нового президента США по борьбе с нелегальной иммиграцией? Кто пытается их оспорить? Также сегодня.
Мы должны помнить о трагических разных событиях, изучать их, вводить их в образовательные процессы. Но это как раз для того, чтобы это не повторялось.
80 лет назад Красная Армия освободила остававшихся в живых узников нацистского лагеря смерти Освенцим. Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила предварительные итоги президентских выборов в стране. Согласно этим данным, за Александра Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей. По утверждению Центризбиркома, явка на выборах составила 85,7%. По мнению стран Европейского Союза и многих других западных стран, Александр Лукашенко утратил легитимность еще после выборов 2020 года, которые сопровождались массовыми фальсификациями и жестким подавлением протестов оппозиции. Лукашенко после того, как проголосовал сам, дал большую пресс-конференцию, в ходе которой говорил, что ему, цитата, «фиолетово» на непризнание его легитимности странами Запада, рассказывал о том, что якобы не хотел идти на седьмой президентский срок. Вопрос, который ему задал шеф московского бюро BBC Стив Розенберг, он не раз брал интервью у Лукашенко, они хорошо знакомы. Так вот, этот вопрос касался судьбы политзаключенных в Беларуси, в частности, Марии Колесниковой. Интересно, что Лукашенко наличие политзаключенных фактически не отрицал, а просто предложил Розенбергу вычесть из названного им числа 1200 политзаключенных 200 человек, которых он, Лукашенко, недавно помиловал. И вот ответ Лукашенко с небольшими сокращениями.
Ты говоришь про закрытие рта или закрытие в тюрьме кого-то? Ну, если рот, это одно. Но если тюрьма, это тот, кто слишком широко раскрыл, грубо говоря, рот. Тот, кто нарушил закон. Ну, естественно, что в Англии и в Соединенных Штатах Америки нет тюрьм. И Мария Колесникова, и другие, о которых ты говоришь, я помню, этот вопрос ты уже второй раз задаешь, как родственник все равно. На БРИКС ты мне, по-моему, задавал про Колесникову, что она умерла, что никого туда не пускают. Скажу откровенно, ты меня подтолкнул к тому, чтобы я поинтересовался. А что там происходит с Марией? Говорят, здоровая. Даже пресс-секретарю говорю, ты же Стива знаешь, он же все равно не вяжется с этим вопросом. Посмотри, доложи мне лично, кроме тех, кто там смотрит за ней и где она находится. Что с ней? То говорит, нормальная, здоровая. Я говорю, ну покажите ее народу. Показали вроде там. Кто-то ходил к ней. А, ты за отца говорила. Да. Не пускают родственников. Я говорю, ну почему вы отца не хотите пустить? По закону отец не имел права с ней встречаться. Она нарушает режим. Он установлен в Америке, в Англии у тебя или еще где-то. Режим есть. Если ты его нарушаешь, ну, отвечай.
Это был ответ Лукашенко на вопрос шефа московского бюро BBC Стива Розенберга о судьбе политических заключенных. Итоги состоявшегося в Беларуси голосования я обсудил с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Виталий, как можно прокомментировать ту цифру, которая была официально объявлена, я имею в виду результаты того, что в Беларуси называют президентскими выборами?
Конечно, с одной стороны, эта цифра не имеет никакого практического и политического значения, потому что это только для психологической уверенности Александра Лукашенко и для его очередного избавления от страшного сна 2020 года, от своих психологических, скажем, комплексов психологической травмы, которую он тогда получил, проиграв выборы Светлане Тихановской. 86,82% на данный момент, такая цифра неофициальная, но, скорее всего, будет близка к официальной. Это означает, с другой стороны, достаточно очевидный подсчет. С одной стороны, это рекорд. 7 7-й раз Лукашенко принимает участие в выборах, и никогда не было такой большой цифры. И уже за несколько дней до голосования было очевидно, что Лукашенко и его команда идет на рекорд, поскольку рекорд был и по досрочному голосованию, рекорд был и по тому, сколько подписей собрали за Лукашенко. И поэтому было очевидно, что будет установлен рекорд. Но также интрига состояла в том, решится ли Лукашенко написать себе процент больше, чем у Владимира Путина на последних президентских выборах в России, не решился. 86,8% это меньше, чем у Путина, у которого было 87%. Так что другие цифры тоже определяют какие-то внутриполитические реалии. Ну, например, среди тех спойлеров, которые, как уже остроумно заметили, в Беларуси можно, скажем так, определить такой формулой: ястреб, голубь, клоун и женщина-оппозиционер. Все они получили немного, но второе место занял такой коммунист сталинского типа Сергей Сыранков, представитель партии коммунистов, которая официально зарегистрирована. Представитель либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, ему сказали, чтобы он слишком не высовывался, не выпендривался, дали всего 2%. Как бы оппозиционер Анна Конопа получила 1,8%, и такой-никакой умеренный Александр Хижняк 1,7%. То есть никому не дали слишком возгордиться. Все цифры очень скромные и, конечно, не имеют никакого отношения к реалиям.
Нынешняя предвыборная кампания, сами выборы, они, может быть, хоть отдаленно показали, кто может заменить Александра Лукашенко, когда он все-таки уйдет от власти?
Ну, действительно, как вот я говорю, что единственная интрига этих выборов не в том, какой процент, это все, скажем так, детские игры, или кто там займет второе место, через 3 дня про это все забудут, а главная интрига этих выборов, будет ли это последний срок для Александра Лукашенко, и это интрига, вокруг которой все и вертится, потому что как раз вокруг этой темы было много анализа, спекуляций, но сам Лукашенко после выборов в избирательный день вчера дал большую пресс-конференцию свыше 4 часов, как ему это свойственно, беседовал с журналистами и, отвечая на прямой вопрос о том, будет ли он выдвигаться, он ответил уклончиво: «Я умирать не собираюсь, придет время, над этим подумаем». И также заявлял, что «я этого преемника не ищу». То есть, как бы оставил вопрос открытым, но другое дело, что после его новогодних заявлений, когда он говорил, что нужно дать дорогу молодым, что должен быть как бы транзит, перемена поколений, и несколько раз он повторял за январь 3 раза буквально эту тему, люди считали, что, может быть, он объявит о том, что этот срок будет последним, будет транзит власти, но этого не произошло. Как, в общем-то, многие были уверены, он фактически заявил достаточно определенно: «Я умирать не собираюсь. То есть, пока я буду жив, я буду занимать это место». Так можно расценивать именно его последнее заявление. Ясно, что все может измениться, но, видимо, на сегодня нет никаких признаков того, что кого-то из окружения Лукашенко готовят преемники. Более того, он сам сказал, что его дети не желают этого, и он считает, что это должны быть не дети, а кто-то из высших чиновников, и поэтому никаких, повторюсь, признаков того, что кто-то из ближайших к Лукашенко фигур готовится на замену, пока не наблюдается.
Вы упомянули о большой пресс-конференции, которую Александр Лукашенко дал после того, как сам проголосовал. Он часто, по-моему, противоречил сам себе, говорил откровенную неправду, но был вот вопрос, который наши слушатели услышали перед нашим с вами разговором по поводу судьбы политзаключенных, в частности, по поводу судьбы Марии Колесниковой. Перед 26 января действительно миловались политзаключенные, их, если я правильно помню, больше 200, и при этом мы с вами не раз говорили о том, что еще больше в тюрьмы сажали, но какие-то были сигналы, как казалось, по крайней мере, по поводу вот самых известных политических заключенных. Все это давало какую-то надежду на то, что хотя бы кто-то из них будет освобожден. Лукашенко опять, получается, всех обманул.
Ну, я думаю, он ищет более выгодную цену за этот актив, за политзаключенных. Ясно, что продолжаются такие точечные помилования. Каждый раз это несколько десятков человек, где-то раз в 2-3 недели. Действительно, за последние месяцы всего около 200, как вы правильно сказали. Но, тем не менее, среди них нет то, что называется знаковых фигур, нет Колесникова-Бабарика. Ну и Лукашенко, видимо, во время пресс-конференции дал понять, что Колесникова не написала прошение о помилование, а это, видимо, для него очень важно психологически и особенно именно по отношению к знаковым фигурам, которые должны покаяться, должны признать свои ошибки. Только тогда он может их освободить, помиловать. И то в случае, если за это, конечно, получит какие-то коврижки от Запада. Ясно, что никого он не собирается из знаковых фигур упускать, не претендуя на получить что-то взамен. Поэтому каждый раз, когда возникают такие разговоры, каждый раз что-то срывается, то казалось, что он уже отпустит журналиста и активиста польского меньшинства в Беларуси Андрея Почобута, но не получалось, и вроде бы даже уже когда объявляли, что все договорено, однако это срывалось. Поэтому, я думаю, и в целом говорят о том, что, может быть, после выборов общий масштаб репрессий может уменьшиться, но в целом есть такая тенденция, они становятся менее заметными публично, менее такими известными, потому что сами даже пропагандисты уже про них не сообщают, и только правозащитники могут из судов вылавливать какую-то информацию, порой совершенно неизвестную. Например, мы знаем, что в день выборов была освобождена американская гражданка, и это стало абсолютной сенсацией. Никто не знал, кто она такая, за что она задержана, и только объявили именно в день президентских выборов, что она освобождена. Поэтому вот этот рычаг, эти заложники, конечно, они являются в внешней политике Лукашенко очень важным фактором.
Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Владимир Путин в конце прошлой недели в интервью кремлевскому корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину вновь прокомментировал возможность своей встречи с Дональдом Трампом и переговоров об урегулировании горячей фазы вооруженного конфликта в Украине. Вообще, таких комментариев было уже немало, но этот оказался особенным. Путин сказал, в частности, что у Трампа якобы украли победу на прошлых президентских выборах в США, и что если бы этого не произошло, то вооруженного конфликта в Украине, возможно, и не было бы.
Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединенных Штатов. И не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Хотя известно, что Трамп, будучи президентом, в первой своей итерации вел тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России.
Это был Владимир Путин, фрагмент его интервью кремлевскому корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. А сам Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего президентского самолета, рассказал о планах, касающихся ситуации в секторе Газа. Предложения Трампа были очень неожиданными для многих.
Я смотрю на весь сектор Газа прямо сейчас. И это катастрофа. Это настоящая катастрофа. Я хотел бы, чтобы Иордания приняла людей. Я хотел бы, чтобы Египет принял людей. Речь идет о 1,5 миллионах человек. Нужно все это как-то вычистить. Там на протяжении веков было много, много конфликтов. Что-то должно произойти, потому что Газа сейчас – это сплошные развалины. Почти все разрушено, и люди там умирают. Так что я предпочел бы договориться с некоторыми арабскими странами и построить им жилье в другом месте, чтобы изменить ситуацию, и эти люди могли бы жить в мире. Это может быть и временным, и долгосрочным решением.
Это был Дональд Трамп. В этом же заявлении новый президент США упомянул, что отдал распоряжение возобновить поставки Израилю мощных авиабомб. На вопрос, почему он это сделал, Трамп ответил: они их у нас купили. Позже появились сообщения о том, что посланник Трампа по проблемам Ближнего Востока Стив Уиткоф упоминал Индонезию в качестве одной из стран, куда могут быть переселены палестинцы из сектора Газа. Власти Индонезии немедленно заявили, что никаких переговоров по этому поводу не велось. Сегодня, в соответствии с соглашением с палестинской группировкой Хамас, признанной в Европейском Союзе и в США террористической организацией, израильские власти открыли гуманитарный коридор для жителей Газы на север сектора. Ранее Хамас освободил еще 4 израильских заложницы, которых удерживал с 7 октября 2023 года. Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных, большинство из них направились на палестинские территории на западном берегу Иордана. Насколько хорошо Дональд Трамп продумал предложенный им план по Газе, еще предстоит оценить. Внутри США некоторые его инициативы уже реализуются и при этом встречают сопротивление, в том числе и юридическое сопротивление. Одно из предвыборных обещаний Трампа, как известно, наглухо запереть границу США и депортировать из страны тех, кто находится на ее территории нелегально. Таковых в США не менее 11 миллионов человек. Это самые скромные оценки. В воскресенье иммиграционная полиция провела первые рейды по выявлению и задержанию нелегальных иммигрантов. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В день инаугурации Дональд Трамп подписал в овальном кабинете десятки президентских указов. Следующий указ касается определения гражданства по праву рождения в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США. Это хороший указ. Право рождения. Это большое дело. А суды его, скорее всего, оспорят. Может быть. Мы думаем, что у нас есть веские основания. Но вы, может быть, правы. Я имею в виду, посмотрим. Это смешно. Мы, как вы знаете, единственная страна в мире, которая дает гражданство по праву рождения. И это просто абсолютно смехотворно. Но мы посмотрим. Мы думаем, что у нас очень веские основания. Люди хотели сделать это десятилетиями. Действие указа уже приостановлено Федеральным окружным судом в Сиэтле. Иски поданы и в других судебных округах, в общей сложности властями 22 штатов. Но администрация готова идти вплоть до Верховного суда США, где сторонники Трампа составляют большинство. На следующий после инаугурации день президент и другие члены его кабинета с женами пришли на традиционную службу в Национальный кафедральный собор. Настоятель собора епископ Марианна Эдгар Боди закончила свою проповедь обращением к президенту. Позвольте мне обратиться с последней просьбой, господин президент. Миллионы людей доверились вам, и, как вы сказали вчера нации, вы ощутили прикосновение длани любящего Господа. Во имя Господа нашего, я прошу вас проявить милосердие к людям в нашей стране, которые сейчас напуганы. Среди детей демократов, республиканцев и независимых есть геи, лесбиянки и трансгендеры. Они боятся за свою жизнь. Люди, которые собирают наш урожай и чистят наши офисы, которые работают на птицефермах и мясокомбинатах, моют после нас посуду в ресторанах и работают по ночам в больницах, они могут не быть гражданами или не иметь надлежащих документов. Но подавляющее большинство иммигрантов не преступники. Они платят налоги, они хорошие соседи и усердные прихожане наших церквей и мечетей, синагог, гурудвар и храмов. Я прошу вас, господин президент, сжалиться над теми, чьи дети боятся, что у них отберут родителей. Прошу помочь тем, кто бежит из зон военных действий и от преследований в своих собственных странах, найти здесь сострадание и радушный прием. Господь учит нас, что мы должны быть милосердны к чужакам, потому что мы все когда-то были чужаками в этой стране. Дональду Трампу эта просьба крайне не понравилась. В своем блоге он назвал Эдгар Боди так называемым епископом и леворадикальной ненавистницей Трампа и потребовал извинений. Епископ ответила, что ей извиняться не за что. В воскресенье Федеральная иммиграционная полиция при поддержке других силовых ведомств провела первые облавы на нелегалов в Чикаго и некоторых других городах. По словам советника президента Стивена Миллера, результаты были блестящими.
The initial immigration raids have already arrested and removed some of the most vicious criminals in this country.
В ходе первоначальных рейдов уже арестованы некоторые из самых жестоких преступников в этой стране, включая подозреваемых по делам о детской порнографии, убийствах, сексуальных нападениях на детей. Это только начало усилий по освобождению этой страны от угрозы преступности со стороны мигрантов. В ближайшие дни вы увидите масштабное расширение правоприменительной деятельности. Мы собираемся использовать всю мощь федеральных правоохранительных органов, чтобы под руководством и по приказу президента Трампа спасти эту страну от этой оккупации.
To save this country from this occupation.
Миллер пригрозил судебным преследованием должностным лицам на местах, которые отказываются помогать федералам. В тот же день США начали депортацию ранее задержанных нелегалов. Два военно-транспортных самолета, каждый примерно с 80 незаконными иммигрантами на борту, приземлился в Гватемале. Однако власти Мексики и Колумбии отказались разрешить посадку, и рейсы в эти страны не состоялись. Дональд Трамп заявил, что накажет Колумбию введением 25% пошлин, что будет означать резкое подорожание кофе для американских потребителей. Вице-президент Джей Ди Венс прокомментировал действия иммиграционных властей в интервью телекомпании CBS News. На этой неделе конференция католических епископов США осудила некоторые указы, подписанные президентом Трампом, в частности те, которые разрешают иммиграционной и таможенной полиции входить в церкви и школы. Вы лично поддерживаете идею проведения рейдов или принудительных действий во время церковной службы или в школе? Разумеется, если речь идет о человеке, осужденном за насильственное преступление, будь то легальный иммигрант или нелегальный, надо пойти и изолировать его от общества ради общественной безопасности. Как практикующему католику, мне это заявление разрывает сердце. И я думаю, что конференция католических епископов США должна на самом деле немного посмотреть в зеркало и ответить, когда они получают более 100 миллионов долларов на помощь в переселении нелегальных иммигрантов, беспокоятся ли они о гуманитарных проблемах или их волнует их собственность. Собственный доход. Мы собираемся обеспечить соблюдение иммиграционного законодательства. Мы собираемся защитить американский народ. Дональд Трамп обещал это сделать. Вы считаете, что конференция епископов укрывает преступников от правоохранительных органов? Я считаю, что конференция католических епископов США, честно говоря, не была хорошим партнером в иммиграционной политике здравого смысла, за которую голосовал американский народ. И я надеюсь, опять же, как ревностный католик, что они справятся лучше. По сведениям Вашингтон-Пост, президент недоволен темпами операции. Каждому локальному офису иммиграционной полиции поставлена задача производить не менее 75 арестов в сутки, с тем, чтобы довести общее число по стране до 1500 в день. За неисполнение нормы сотрудникам службы грозят взыскания. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. В Польше сегодня проходят мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине освобождения оставшихся в живых узников Освенцима, нацистского лагеря смерти в Верхней Силезии, где были убиты не менее 1 миллиона 100 тысяч человек. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года подразделениями Красной Армии. К моменту ее прихода в Освенциме оставалось 7 тысяч живых заключенных, включая около 500 детей. В траурных церемониях сегодня принимают участие делегации 56 государств, включая Германию и Израиль. Власти Польши готовы были пригласить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, несмотря на выданный Международным уголовным судом в Гааге ордер на его арест, но Нетаньяху решил не приезжать. Россия не приглашена из-за развязанной войны в Украине. Почему Польша была готова пригласить Нетаньяху и не стала приглашать Владимира Путина, на арест которого Международный уголовный суд тоже выдал ордер? Вот что говорит об этом Йосиф Зизельс, киевский историк, сопрезидент Ассоциации еврейских организаций общин Украины. С ним побеседовала наш пражский корреспондент Александра Вагнер.
Польша вправе поступать так, как она считает нужным. Ведь Путин тоже же находится под условным арестом Международного уголовного суда за похищение детей украинских и вывоз их в Россию с целью воспитать из них доблестных соратников Путина и пушечное мясо для российской армии. Но Путин ездил в Монголию, и Монголия его не арестовала. То есть, видите, есть правила, есть исключения, есть интерпретации. И так оно будет еще много десятилетий.
А как вы относитесь к такой мысли скорее о том, что вот, может быть, стоило выступление политиков на церемонии пустить и сосредоточиться только на немногих оставшихся бывших узниках? Ведь предполагается, что это будет последний юбилей, и что вот уже в следующий раз, когда будет круглая дата, может не остаться в живых уже никого.
Я не знаю, сколько приехало сейчас на церемонию. В прошлый раз, когда я был там 5 лет назад, это было 75-летие, приехало 200 оставшихся в живых узников Освенцима. Перед этим, еще 5 лет раньше, приехало 300. Конечно, их число уменьшается, как и число праведников народов мира, тех людей, которые спасали, те там около 2700 украинцев, известных праведников народов мира, их также практически уже не осталось живых. Но что же делать? Время идет, люди уходят. Главное, чтобы мы, как говорит исследователь Холокоста Анатолий Подольский, мой товарищ и коллега, что мы не ответственны за то, что произошло 80 лет назад. Но мы ответственны за сохранение памяти об этом. Так что главное, чтобы эта память сохранялась. Но когда речь идет о таких событиях, они несколько заполитизированы, как вы заметили, и они символичны больше. Главное, чтобы в образовании была эта вот живая струя гуманизма, которая опирается на изучение таких вопросов, как Холокост и другие геноциды, которые произошли в истории человечества. Мы видим, что даже такое глобальное событие, как Холокост, не дало почти никаких уроков человечеству. Кое-какие дали, то, что Европа живет без войн, то, что демократические страны не воюют между собой, это важное достижение вот той предыдущей эпохи, страшного 20 века. Но по геноциду, видите, не получается. Присутствует геноцид еще в Африке, и не исключено, что может проявиться в другом месте. Но тут важно понять нас самих, нам самих себя. Ведь все эти процессы негативные, которые есть в истории, это производные от нашей собственной идентичности, от нашей личной идентичности, от нашей коллективной идентичности. И их не надо искать где-то вовне человечества, эти причины. Они в нас. А все, что находится внутри нас, меняется очень медленно, эволюционно. Вот и поэтому мы должны помнить о трагических разных событиях, изучать их, вводить их в образовательные процессы. Но это как раз для того, чтобы это не повторялось.
Это был киевский историк, сопрезидент Ассоциации еврейских организаций общин Украины Йосиф Зисельс. С ним беседовала Александра Вагнер. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».